Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается сегодняшних событий, при которых, с одной стороны, состоялось экстренное ночное заседание Центробанка. Я так полагаю, что оно состоялось не потому, что люди там среди ночи вдруг испытали необходимость обменяться мнениями, а что им кто-то сверху, самый великий, самый главный, вставил большой пистон по самому нему. Вот, в результате чего оказалось, что так называемая ключевая ставка повышена с 10,5%, она недавно совсем повышалась 3 дня назад с 9,5% до 10,5%, это был такой предвзятно, как чуть ли не революция, поднялась сразу на 6 пунктов, или на 5,5% что ли, до 17%. С тем, чтобы остановить валютные спекуляции против рубля и драматическое понижение его курса, который сегодня, ну вот за время торгов, пробил уже отметку 100 евро. И даже, ну потом он, правда, откатился назад, но факт пробития отметки был отмечен. При этом сообщают, что где-то там, например, в Туле каких-то обменников уже меняли евро по 150 рублей. О настоящей панике, которая сейчас происходит на рынке, и помимо валютных интервенций, вернее, помимо игры против рубля, которая сейчас уже стала совершенно очевидной, к ней добавляются, естественно, панические настроения, вызванные этой игрой, то есть своего рода эффект обвала происходит в ситуации. На что, видимо, и рассчитывают валютные спекулянты, вернее, те, кто вот такую компанию организует против рубля. Должен сказать, что, во-первых, эта ситуация очень серьезная, и когда против России ведутся целенаправленные действия, направлены на обмен ее национальной валюты. Я вот пытался припомнить в истории, когда против нас такого рода действия велись, и на самом деле они велись примерно с таким же направленностью и успехом в период Первой мировой войны. Тогда их вела Германия, она хотела обрушить золотой курс рубля, она его обрушила в итоге. Вот, то есть золотой курс был, по-моему, отменен где-то там в 15-16 году. Вот. Хотя золотые вот эти вот рублевики еще продолжали ходить, но они уже расценивались совершенно иначе, не равнялись. Вот. И сейчас по существу речь идет о том же самом. То есть обваливая рубль с одной стороны, заставляют Центробанк, ну или как бы естественная реакция Центробанка, или та реакция, на которую способен был только Центробанк, протестировать можно по-разному, поднимает так называемую ключевую ставку. Ну, о ключевой ставке надо сказать отдельно, да, что это такое. После этого, значит, естественно, что все кредиты внутри страны становятся не просто чрезвычайно дорогими, а просто сказать непосильными. Значит, соответственно, всякое кредитование экономическое прекращается. А отсюда вся та компания, которая шла на импортозамещение в связи с введенными санкциями и антисанкциями, которая дала определенные плоды. Нельзя сказать, что она была полностью нерезультативной. Там, по сравнению с периодом прошлого года, аналогичным там, производство каких-то видов продукции пищевой там, выросло там, на 10-20%, я могу найти цифры, но это не очень важно на сегодняшний день. Но факт то, что все это производство нуждается в кредитовании, соответственно, оно рубится под корень. То есть, естественно, вся история, соответственно, с импортозамещением там, и вообще каким-то развитием российской промышленности, это целится в итоге вот туда. Ну, я опускаю естественные судьбы предпринимателей всех видов, в первую очередь мелких и средних, потому что у них менее всего защищенность такого рода ситуации. Значит, естественно, они падают жертвами вот этой вот всей политики. И, соответственно, в этой связи встает вопрос, ну, два классических вопроса, кто виноват и что делать. Во-первых, по вопросу, кто виноват, ну, есть, естественно, сторона, которая воюет против. Это на сегодняшний день ее больших СМИ мягко называют нерезиденты, вот, которые ведут спекулятивные операции против рубля. Ну, собственно, они вели их и в период Первой мировой войны, вели их и раньше, но просто сейчас они имеют особую целенаправленную деятельность. Мы их ими не управляем, об их мотивах мы можем судить и догадываться, но надо понимать, что организация этих действий – это настоящие полнокровные военные действия, только без стрельбы, а экономическими методами. Становятся ли они от этого более гуманными или, так сказать, там, менее летальными или там еще что-то? Ну, смотря для кого расценивать. Для экономики страны, да, для людей, может, конкретно нет. Это своего рода экономическая нейтронная бомба, если кто помнит такой термин из советского прошлого, да, когда вроде бы все здания стоят целые, только у них ничего живого. А с другой стороны, это вопрос о реакции тех, кто должен защищать нашу экономику, в первую очередь вопрос о контрабанде. Потому что именно на него, как мы уже говорили неоднократно в своих комментариях, конституционно возложена единственная функция – защита рубля. Вот Центробанку больше ничего не требуется, согласно конституции. Там ни выдавать прибыль, ни осуществлять там какой-то кураторский надзор над банками и следить о том, кто из них там более правильно выполняет его указания или менее правильно. Конституционно на него возложена одна только функция – это это обеспечить независимое, то есть обеспечить стабильность курса рубля. Вот именно в этом Центробанк на сегодняшний день, это совершенно очевидно, полностью провалился, поскольку именно это снижение курса не обеспечивает. И в связи с этим встает вопрос об адекватности руководства самого Центробанка. Вот это уже вопрос наш, российский, да, не чужой. И здесь, в общем-то, перебор значений невелик. В лучшем случае для руководства Центробанка это просто вопиющая некомпетентность. То есть это люди, которые умеют там обращаться с какими-то экономическими словами и выстраивать их длинные тирады, вот, но из которых не следует никакого реального смысла. Либо в лучшем случае, но на мой взгляд более вероятно, это сознательное вредительство. И при котором, так сказать, внешнему, вот этому внешней интервенции снаружи, страны налоговых, там, нерезидентов, которые обваливают рубль, предшествовала и сопутствует внутренняя политика вот этой экономической пятой колонны внутри, которая обеспечивает, собственно, успех их действий. Я уже говорил об этом в предыдущей передаче, еще когда мы не доходили до вот этого вот момента, о том, что вообще действия Центробанка, в частности, по разрушению банковской системы России и вселение неуверенности людей, как предпринимателей, так в частности, вообще в банке, она велась последовательно на протяжении полугода. На протяжении полугода, даже более того, банк ЦБ с регулярностью 3 банка в день разрушал финансовые организации России, мелкие и крупные. Вроде бы это называлось все санацией, оздоровлением. Результата от этого оздоровления ноль, как минимум ноль, если не сказать, что минимум. Разоренность, так сказать, людей, масса, каких-то доходов, которые результаты от этого получили, не видно. А доверие подорвано капитально. Вот это действие, это я ее расцениваю в этом контексте всего того, что сейчас происходит с рублем, как некого рода артподготовку. Потому что вообще-то в нормальной ситуации граждане страны должны держаться за свою национальную валюту. Потому что понимаешь, что если валюта рухнет, то рухнет и все остальное. А граждане на сегодняшний день, при помощи этих интервенций, при помощи предыдущих действий ЦБ, боятся своей национальной валюты. Они начинают ее панически сбрасывать. Собственно, достигая вот того мультиплицирующего эффекта, которого не могла бы достичь ни одна внешняя валютная интервенция. И в том, что граждане ведут себя таким образом, роль и заслуга Центробанка, это неоспоримо. Именно он сделал это таким. Мне вообще уже не впервые приходится в жизни сталкиваться с таким термином, как вредительство. Причем не на уровне, скажем так, неких воспоминаний о сталинских временах, когда были процессы вредителей, промпартия, невинно осужденные социалисты там и прочее, прочее. Вот вся эта логика сталинского террора, так называемого, да, замешанного на врагах народа и вредительстве, она у нас вроде бы как бы присутствует как некий исторический миф, в котором мы уже вроде бы не жили. Вот мне довелось жить в этом мифе, вернее, не в мифе, а в реальности, и реально с ним столкнуться. Причем при очень любопытных обстоятельствах, я в двух словах сейчас скажу, о чем идет речь. Когда-то на 8-м съезде народных депутатов, это было в марте 1993 года, уже шла борьба между президентом и депутатами съезда за ограничение его полномочий, была принята такая резолюция о недопущении цензуры на государственном телевидении. Я о ней уже как-то говорил. Так вот, эта резолюция в жизнь так и не была проведена, потому что она тупо не публиковалась. Мы, естественно, в тот период неистовствовали, потому что мы, собственно, проталкивали эту резолюцию, ее принимали, спрашивали там, где, почему она не печатается. Раз не печатается, значит, это Хасбулатов виноват. Раз Хасбулатов, значит, он в сговоре с Ельцином, потому что Ельцин, в конце концов, его назначил председателем Верховного Совета. В общем, картинка была в чем-то похожая на нынешнюю ситуацию. И она не появлялась месяца два. А потом в итоге была оспорена конституционным судением Томовым товарищем. Я об этой как-то истории рассказывал. Но дело не в этом, да. А в том, что когда мы попробовали понять, а почему, собственно, эта резолюция не появляется, оказалось, что разгадка довольно проста. Дело в том, что в Верховном Совете, при большинстве депутатов, которые голосовали за эту резолюцию, вообще говоря, в съезде, имелись комитеты, которые были сформированы еще в период демократической юности вот этого Верховного Совета 90-го года, и которые все вот тамошними либерастами или демократами, как они себя называли, были плотно засижены. И вот как только требовалось эту резолюцию явно невыгодную пропустить, то они ее всячески тормозили, согласовывали, начинали править якобы редакторские, вносить, выхолачивая смысл, не печатать, переносить заседания, там, одно в другое и так далее. Вот эта вся кутерьма тянулась месяца два до тех пор, пока она была полностью изгажена, как бог черепа. Вот это был нормальный пример такой вредительской деятельности. Кстати, после того, как это все наружу, это стало видно не только депутатам, но и Хасбулатову самому, он, в общем-то, надо сказать, в тех условиях сделал достаточно верный шаг, он начал чистить эти комитеты. То есть разными аппаратными способами, начиная от их дележки и кончая там перестановками в руководстве комитетов, в общем-то, всех либерастов из основных ключевых комитетов, я имею в виду бюджетного, по законодательству там прочее-прочее, вот удалось вынести. Я, в частности, принимал участие вот в деятельности по их выметанию из комитета по законодательству. Так вот, хочу сказать, что вот это, как только это произошло, для Ельцина стало ясно, что больше он, так сказать, управлять Верховным Советом не может. И, собственно, это было одним из стимулов от того государственного переворота, на который он пошел позже. Но это конкретный пример вредительской деятельности, который делался совершенно сознательно, который не был вызван какими-то ошибками и заблуждениями, и который совершался в нашу эпоху. У нее никого не расстреляли, никого там не осудили, там не подвесили за ухо столбу позора. Но то, что эта деятельность, это есть реальность, совершенно возможная, а не какая-то гипотетическая теория предположений. Я лично это видел. Вот у меня такое ощущение, что от того, что сейчас происходит с валютой, и в частности с падением курса рубля, и внешней суетливости Центробанка, о том, что он там повышает ключевую ставку, которая, кстати, заменила собой ставку рефинансирования, чтобы там, нашим слушателям было понятно. Она, ставка рефинансирования, у нас формально существует эта ставка, под которой кредиты выдаются банкам, но фактически не применяется. А вместо нее, она прописана в всяких документах, там, фактически ее изменили. Вместо нее новая команда на Биулине, вместе там с Сашиной знакомой, которая является ее правой рукой, они ввели понятие вот этой вот ключевой ставки, которая подразумевает собой выдачу кредитов на неделю. Вот недельная ставка для выдачи кредитов. Вот смысл ее такой. В результате чего вот этой вот целенаправленной деятельности рубль обваливается с той же интенсивностью, ну, в еще большей мере, чем он обваливается от действий валютных спекулянтов. То есть я думаю, что действия Центробанка на сегодняшний день обеспечивают этим внешним спекуляциям, так сказать, мультиплицирующий эффект. То есть вот за счет подготовленной ими почвы они фактически расчистили площадку, на которой возможно дальнейшее падение рубля и всей российской экономики вместе с ними. Ну вот, пожалуй, то, что я хотел по этому поводу сказать. Пожалуйста.
У меня несколько отличная точка зрения, потому что я бы начал, так сказать, не с того момента, когда злобные нерезиденты решили обвалить рынок, а начал с того момента, когда выстраивалась в течение 15 лет экономика страны. Потому что то, что было, так сказать, до 15 лет, это занимался алкоголик Ельцин, с него взятки гладкие, он лежит в могиле. Есть конкретный человек, которого зовут Путин Владимир Владимирович, который на протяжении 15 лет строил экономику страны. Строил он ее из соображений абсолютно корыстных. И эти корыстные соображения предполагали то, что вся экономика строится вокруг нефтесырьевых доходов, добычи и продажи нефти и газа, а также энного количества металлов и максимум, и все. Вся остальная, так сказать, часть экономики не развивалась вообще. Несмотря на то, что оппозиция всех видов, системная оппозиция, патриотическая оппозиция, либеральная оппозиция, оголтелая, левая оппозиция, все достаточно дружно, в один голос, эксперты всех мастей и видов, и, так сказать, возрастов, и ориентации сексуальной и политической, все вместе говорили о том, что это модель ущербна, ее надо менять. Значит, менять ее надо в части налоговой политики для того, чтобы давать возможности развиваться предприятиям, передела и многое-многое другое. Значит, на протяжении 15 лет, я подчеркиваю, не когда-нибудь, не за последние полгода, на протяжении 15 лет Путин вместе со своей компанией питерских жуликов, которые присосались к трубе, и это было им выгодно и удобно, и, так сказать, вполне их устраивало, они саботировали эти возражения. Они действовали, так сказать, одним единственным способом, который и привел экономику к ее нынешнему состоянию. И в этом нынешнем состоянии, около года назад, они сцепились с Украиной. Из-за того, что им там не понравилось то, что Януковича скинули, еще что-то. И в результате вот этой склоки, которая произошла на востоке Украины, в Крыму, значит, введены санкции. И, значит, западный мир озлобился на нас, имея, так сказать, предлогом ли, причиной ли вот те действия России, которые она произвела, и объявил нам экономическую войну. Это действительно война. И в этой войне люди, у которых колоссальный валовый внутренний продукт, раз, у которых неограниченные финансы, ресурсы, два, у которых есть безумное количество опытных валютных спекулянтов, брокеров, финансистов различного уровня, которые имеют опыт таких войн, значит, в этой войне сражается вот эта агломерация с одной стороны, и с другой стороны люди, которые думают исключительно о собственном кармане. И в рамках, так сказать, вот этого собственного кармана они или, так как питерские 20-30 человек, которые находятся у власти и стали все олигархами, долларами, миллиардерами, они думают о том, как сохранить себя во власти рядом с президентом Путиным, это раз, и подчиненные им служащие, типа Набиуллиной, и там Улюкаева, так сказать, министров, которые тоже хотят хорошо жить, у них нет миллиардов, но тем не менее они хотят быть при должностях, при привилегиях, при хороших заработных платах, так эти, они хотят сохранить себя в этом качестве. При этом, даже если они что-то понимают, они вынуждены прикидываться дураками и подчиняться, так сказать, вот этой питерской банде, которая является высшим политическим руководством. И для меня сражение двух этих армий, так сказать, абсолютно понятно, кто победит. Причем, я еще раз повторяю, я никоим образом не считаю, что в этой войне участвует американский народ, 300-миллионный, который занят своими задачами, своим набиванием карманом, своей работой, своими проблемами, кстати, очень далекими и от Украины, и от России, и от всего происходящего. Равно как и не принимает участие в этом русский народ, который просто по тем самым причинам, которые Путин монополизировал всю власть, не принимает участие в управлении государством. Не принимает, причем от слова совсем. Совсем не принимает. Вообще. Значит, можно тут обораться, так сказать, в интернете, в статьях, в том всем. Так, никакого влияния даже на уровне сотрясания воздуха, на уровне общественного мнения это не производит. В этой войне я вчера и сегодня с большим удовольствием наблюдал эту войну, потому что, так как мой интерес к экономическим и финансовым войнам, он, как у политиков, вполне оправдан, я хотел бы разбираться в этом вопросе, понимать, как это все происходит. И по аналогии с Суворовым, который передвигал солдатиков, или с Ушаковым, который передвигал кораблики, определяя направление ветра и, так сказать, потенциальную атаку, с какого борта надо начинать стрелять. Вот так и я смотрел с увлечением на все происходящее, так сказать, что происходит в рамках этой войны. Мне абсолютно понятно, что так называемые нерезиденты, которые являются клиентами брокеров, которые участвовали в торговле на бирже, победили вот эту вот жульническую шайку путинскую легко. Легко. Причем, значит, если они... Значит, там, очевидно, участвовало несколько человек уровня Сороса по степени понимания всего этого хозяйства. Они могли быть с Уолл-стрита, они могли быть из лондонского Сити, я не знаю, из гонконгских бирж, из сингапурских. Это вещь такая интернациональная, они работают все в удаленном доступе, поэтому абсолютно несущественно, где они в данный момент географически находятся. Значит, абсолютно понятно, как они действовали, как они давили на рубль, какие они производили операции, связанные с фьючерсными сделками, как они использовали РТС, который меряется в долларах, против индекса МВБ, который меряется в рублях, как они закупали. Они, значит, на чем, собственно, они немножко попались, так сказать, проявились. Они снижали индекс РТС в какой-то момент, потом на бирже РТС, которая является индикативной фактически, небольшой по значимости, скупали акции компаний за конвертируемую валюту. Потом выносили, переносили тут же это на МВБ, там продавали за рубли. А так как они отличались, так сказать, на 10% друг от друга, то получали маржинальную колоссальную прибыль. Потом эти деньги тащили на валютную биржу, тут же вкладывали рубли в доллары, чем обрушали курс рубля и поднимали доллар. И дальше проводили эту операцию многократно по одному и тому же треугольнику. И гоняли все это. Так сказать, ровно в тот момент, когда требовалось, так сказать, определение то ли это контанго, то ли бэквардация, это, так сказать, тот момент, когда определяются фьючерсные сделки, их то ли в ту или в другую сторону. В этот момент они производили несколько искусственных действий, для чего снижали таким способом индекс РТС. Все это просматривалось достаточно легко, если видишь объемы, сроки покупки и смотришь по низким экранам, то, чем я занимался на протяжении двух дней, как это все происходит. Значит, для меня понятная ситуация, как они воевали, что они делали, как с этим можно бороться. Я тоже себя отчетливо представляю. Но, тем не менее, разгром вот этой вот банды мародеров во главе с Путиным и Набиуллиной проиграли организованному войску, которое представляли, так сказать, Обама и Сорос. Вот это было совершенно отчетливо видно. Если говорить о последствиях всего этого дела, так сказать, я прекрасно понимаю, что вся страна превратилась в валютных спекулянтов, и никто не хочет голосовать за Путина, то есть никто не хочет голосовать за рубль. Все хотят голосовать за Обаму и за доллар. Или за евро, кому как больше нравится. Все хотят оказаться в позиции того, что все мои доходы, так сказать, вот надо номинировать в свободно конвертируемой валюте, а расходы я буду делать в рубле, который упал в два раза. На данный момент он приблизительно в два раза упал. Причем, если прослеживать все взаимоотношения, которые, так сказать, на экране телевизора сейчас эти розовые сопли размазываются по экрану телевизора, то отчетливо видно, что арендодатели ругаются с арендаторами, ресторанами, предположим, рестораны с клиентами там, и так далее, с поставщиками. Каждый хочет оказаться в позиции, что доходы мои – это доллары и рубли, даже если он никогда о них ничего не слышал, доллары и евро, даже если он раньше никогда не работал в этом поле. Расходы бы он хотел платить, ну, еще бы лучше монгольскими тугриками, но за неимением иных рублями, которые обесценились. И вот, это, вот эти сопли, так сказать, они всюду и всюду видны. Я прекрасно понимаю каждого человека, будь то физическое лицо или юридическое лицо, или представитель компании, или той или иной корпорации, он хочет оказаться в более выгодной позиции, так сказать, в сложившейся ситуации. Не у всех получается. Некоторые оказались явно пострадавших, типа те люди, которые взяли, предположим, валютную ипотеку, или компания, которая задолжала долларовые или евровые долги. Кто-то оказался в плюсе, наоборот. И многие люди сейчас шарятся по магазинам и за обесценивающиеся рубли пытаются скупить валютные товары, так сказать, которые не успели переоценить. Значит, покупают кто электронику, кто машину, у кого чего. Кто пытается скоропостижно квартиру купить за обесценивающиеся рубли, потому что так, не успевает рост цен за такой истинной стоимостью, так и в недвижимости происходить. Поэтому эта ситуация мне понятна. Она показала реально, значит, кто за что. Кто за свободно конвертируемую валюту, это подавляющее большинство. И некое количество, так сказать, не сильно умных людей, которые продолжают повторять мантру о том, что у меня заработная плата в рублях, расходы в рублях, я ничего не потеряю, зато Крым наш. Вот этих людей, прямо скажем, стало исчезающе мало. Все они, так сказать, оттиснуты куда-то в сторону маргинальной какой-то тематики и энткого нищебродства. Ну и они вот в этом состоянии пребывают. Вот реальное положение дел. Так мое ощущение, что разгром Путина закончится. Вот я думал, честно говоря, что к 100 рублям за евро ситуация подойдет к концу недели, к пятнице. Но я совершенно забыл о том, что здесь выступление Путина по телевизору, это какая-то такая большая пресс-конференция, которая обычно с народом вроде как общается. И поэтому эта атака произошла быстрее, она увенчалась успехом. Я думаю, что день-два, как бы Центробанк не сопротивлялся и не пытался ночью, у него хватает ресурсов, потому что там очень маленькие объемы ночные торговли. Он исхитряется поддерживать как-то курс доллара и евро относительно рубля. Когда начинается истинная торговля и вступают, во-первых, большие массы населения, большое количество желающих поменять валюту, плюс еще валютные спекулянты, в этот момент никаких усилий не хватает у Центробанка. Значит, что касается ключевой ставки, которую они поменяли, значит, действительно ее, то есть это один из вариантов сопротивления, который вот с моей точки зрения достаточно эффективен, только надо было поднимать не до 17%, а до 150%. Потому что именно такие ставки Примаков применял в 98 году, если взять историю ключевой ставки, которая она сейчас называется ключевой, раньше называлась учетная ставка, значит, была максимальная величина вообще 210% годовых. И ничего, так сказать. Значит, на короткий промежуток времени, не для того, чтобы потом кредитную политику задавить любое производство, а на короткий промежуток времени, для того, чтобы сбить валютную волну, так сказать, можно было бы сделать и 150% или 200%. А потом поменять обратно. Это же та вещь, которая с Центробанком меняется по щелчку пальца. Вот сегодня приняли 150, а завтра 100, потом 50, потом опять пришли там, к 15 там, или к 10, так как необходимо. Никаких обязательств держать ее там, в течение там, месяца или там, тем более полугода не существует. Значит, оперативное применение учетной ставки, быстро сменяемой, так сказать, это вполне нормальная вещь. Кстати, в разных странах применяемая, и более того, которая применялась Геращенко, которая применялась Дубининым. Это было, так сказать, история показывает, легко открыть документы и посмотреть, как менялась учетная ставка на протяжении последних 15 лет. Это не единственное, что надо было сделать в этой ситуации. Это не единственное. Но, как говорится, дурака учить, только зря что-то там тупить. Вот как такое выражение. Вот
оно немножко матерное, да, поэтому тут
может... Да, поэтому я его в эфире произносить бы не стал. Ага. Вот, но, значит, ни в коей мере я не хотел бы выступать на стороне тех мародеров финансовых, которые мнят себя войском и призывают под свои знамена. Так сказать. Я смотрю на эту битву несколько отстраненно. Так сказать. Я вижу, как организованные войска громят. Значит, мне интересно к этой битве подойти в тот момент, когда организованное войско разгромит мародеров, приведет их в полную дезорганизацию, для того, чтобы можно было, отстранив мародеров от власти, предложить свои условия, так сказать, для работы, для того, чтобы страна двинулась вперед. Именно в тот момент познание о том, как бороться с валютными спекулянтами, как надо поддерживать рубль относительно других валют, может пригодиться, и это знание, я считаю, является полезным. Чего и нашим форумчанам, так сказать, и слушателям я бы хотел, чтобы они тоже прониклись в эту ситуацию, накопили познание в этом вопросе и поняли, так сказать, какие рекомендации вполне выполнимы для того, чтобы добиваться результата в дальнейшем.
Ну, я хотел бы здесь внести несколько корректив со своей стороны, вот в каком плане. Во-первых, конечно, утверждать, что эту экономику построил Путин, это столь же, по-моему, наивно, как утверждать, что предыдущую экономику до него в течение 10 лет строил Ельцин. Ни у того, ни у другого каких-либо компетенций в экономической области не замечено. И, скорее всего, их и не было. Хотя каждый из них в свое время как бы занимался какими-то экономическими вопросами на уровне руководства. Но это скорее направление, так сказать, денежных потоков, усилий там, или еще чего-то типа такого с расстановкой нужных людей на нужное место, чем реальное понимание экономических процессов. Экономическими процессами при них занимались, условно назовем их, умными евреями, на каждого из которых он тот или иной полагал. Только при Ельцине это была компания молодых экономистов в лице Гайдара, Чубайса и прочих, которые, кстати, благополучно перекочевали в новую эпоху и стали при Путине точно такими же умными евреями, только уже в новом своем обличии. И, по сути дела, продолжили, так сказать, начатый им ельцинский период. Так что каких-то особых действий со стороны именно Путина по направлению экономики в, так сказать, в область продажи энергетических ресурсов я бы не заметил. Наверное, это было устаканено в большей степени, чем направлено. Потому что если при Ельцине имелась такая разношерстная достаточно компания олигархов, которая каждая тянула там свой кусочек, и поэтому, в общем и целом, их можно было, так сказать, назвать неким таким олигархическим облаком, которое существовало при ельцинском режиме, то Путин скорее устаканил эту олигархическую банду до сугубо своих, которым было положено быть олигархами, ну а тем, кому было не положено, тех откуда, собственно, и выкинули. Но сам процесс, как таковой, разложение российской экономики, деиндустриализация ее, он был начат в ельцинское время, и, собственно, основные этапы развала советской промышленности пришлись именно на это десятилетие, мы все это помним. А что касается уже путинского времени, то они просто были продолжены. Продолжены теми самыми реформами, которые, например, небезызвестный всем Чубайс осуществил в сфере энергетики. Это суть продолжения того же, что было сделано в ельцинское время. То есть доломать, еще раз построить, повысить тарифы, вытащить лишнее бабло и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, на мой взгляд, приписывать это все одному Путину, это возлагать на него слишком большие возможности, которые он никогда не обладал. Он мог воспользоваться тем-то, в частности, вот этим своим самым лучшим министром финансов, который сказал Кудриным, который научил его при помощи американцев стырить деньги из продажи нефти, сжимая ее, так сказать, на там, сумасшедшую величину, а потом опуская это обратно. Но эту операцию, которая явно ему ни по уму, ни по компетенции, ни по чему другому совершенно не подходит. Поэтому я вот на этом этапе бы разделил все-таки мух от котлет, имея в виду, что вот эти вот правители России фактически, которым был там Ельцин, а потом Путин в последнее время, они экономической компетенцией, как я уже говорил раньше, никогда не обладали. Они пока полагались на каких-то других, так сказать, надежных экономистов, которые должны были эти вопросы разрулить. А сами как бы в это даже и не предполагалось, что они могут там что-то сделать. В этом смысле отчасти их роли оправданы. По существу, вот при таком царском характере власти царь-то и не должен быть большим экономистом. Он должен знать, какого человека поставить управлять экономикой в нужный момент, когда этот момент наступает. И надо сказать, что у Ельцина это получалось гораздо лучше. Причем при том, что развал страны произошел при нем и за счет именно тех людей, с которыми он вошел во власть, я уж не говорю про политический развал Советского Союза, за который несет именно ответственность, но и вот далее развал экономический. В нужный момент он, тем не менее, менял того же премьер-министра на Примакова, который действовал совершенно другими методами, хотя было понятно, что он его не любил и не хотел, но он понимал, что он нужен и он может вытащить. В те же самые моменты и ставили Геращенко во главе Центробанка, хотя он был, так сказать, в его глазах наследием советской эпохи, от которого, ну вот, тащить можно было только в самых крайних ситуациях. Ситуация настала, и его поставили. То есть, короче говоря, он выполнял ту функцию, которую должен выполнять, так сказать, царь-президент там, с суперпрезидентскими полномочиями на том месте, на которое он поставлен. То есть, по всяком случае, осуществлять адекватный выбор людей. Вот с этим адекватным выбором людей сейчас самая большая, можно сказать, труба. Потому что Набиуллина, например, ну и равно там и же с ними, Кудрины там и прочие всякие либеросня, они адекватным выбором в этой ситуации явно не являются. Во-первых, они не обладают этой компетенцией, не обладают этой решительностью и способом действия, а во-вторых, у них просто мозги по-другому заточены. Они то, что делать сейчас нужно для защиты российской экономики, не могут. Могут другие люди. Как тот же самый Геращенко, возможно, Глазев, если бы он, так сказать, там как-то потом был. Ну и как бы экономисты совершенно другого профиля. Но для этого нужно в первую очередь политическое решение, которое бы смело вот эту шайку, пятую колонну, так сказать, от экономических рычагов, и вместо них поставило тех людей, которые реально способны пользоваться теми экономическими рычагами, которые существуют, допустим, у Центробанка, для того, чтобы защитить национальную валюту, а не блеять что-то про рыночные курсы, которые все устроят, рыночными методами, которыми мы будем продолжать действовать. Мы не будем там административные рычаги применять, чтобы там не испугать инвесторов. Блин, откуда эти инвесторы взялись? Вот. И так далее и тому подобное. Но самое главное, что я хотел бы сказать, это все-таки про отстранение мародеров. Вот твой тезис про отстранение мародеров от власти. И когда, так сказать, придут новые силы, которые тем самым научат нас такой экономики. Ну, впрочем, я сейчас дам тебе слово, потом опять возьму его для того, чтобы это прокомментировать. Пожалуйста.
У меня достаточно краткое соображение насчет Шапки Задовны, которая была студенткой у тех людей, которые сейчас пришли против нее воевать.
Кого?
Они были профессорами.
Кто был?
Шапхизадовна, это Эльвира Шапхизадовна, так сказать, это Набиуллина.
Я ее по отчеству. Отчество такое. Я что-то по отчеству, да, слаб.
А у нас передача на самом деле.
А, наша...
У тебя с отчеством вообще
отдельная
любовь.
Шапхизадовна.
Эльвира Шапхизадовна Набиуллина, так сказать. Ну,
да.
А ее первая заместительница тоже с говорящей фамилией, а ее фамилия Юдаева.
Кто бы мог подумать, да, откуда они так берутся, там все скучно.
Это все мелочи. Еще раз повторяю, так сказать, она была студенткой, когда ездила в Соединенные Штаты и училась у тех профессоров, которые сейчас в большом количестве воюют против нее, и они несравненно более квалифицированные люди в этой битве, которая, потому что они предложили ей битву на своем поле, и они там квалифицированно работают. Но дело даже не в ее, так сказать, либеральных там заморочках, в которых она явно проигрывает этим
ребятам и других воевать не без знает.
Состояния.
Там нюанс в том, что она
других не знает.
Эти профессора другому ее не учили.
Нет, Валер, я возвращаюсь к мародерам, которые не к тем, кто является либералами или псевдолибералами, или настоящими либералами. Дело не в них. Дело в политическом руководстве, в мародерах, которые дают ей команды. И характерной вишенкой на торте, так сказать, в этой истории является то, что ночью, приняв решение об увеличении ключевой ставки, пусть правильное решение, а может недостаточное решение, может не своевременное. Но тем не менее, решение, которое так или иначе уменьшает количество рублей на свободном рынке. Смысл этого решения уменьшить, увеличить кредитную ставку и, соответственно, уменьшить количество рублей, чтобы противостоять давлению рубля на доллар. Смысл этого решения, он понятен с любой точки зрения. Либерально подходи, консервативное решение понятное. Оно, в принципе, в правильном направлении, оно сделано вовремя. Его надо потом снять, когда вся ситуация схлынет. Но сейчас, на данный момент, оно оправдано. Через месячишко его может отменить. Так вот, ночью она приняла это решение, а утром она приняла другое решение. О том, чтобы на аукцион репо в этот день, я подчеркиваю, в это же утро, в этот же день, выкатить, как ты думаешь, сколько? 3 триллиона 700 миллиардов рублей вытянуть на свободный рынок под залог облигаций, которые есть усечено теперь в Роснефти. Мы же знаем эту ситуацию, да? Роснефть получила, так сказать, выпустила облигации, и получила большое количество. Она на 800 миллиардов выпустила. Она на 3 триллиона 700 миллиардов рублей выкатила аукциончик, чтобы совершенно спокойно господин Сечин с Роснефтью могли скупить получить эти рубли под залог своих облигаций и выйти на валютный рынок. Ему нужно было по вполне понятной цифре, 10 миллиардов долларов. Почему? Когда он получает 625 миллиардов рублей, по тому курсу мы точно понимаем, что это ровно 10 миллиардов. Он эту сумму просил, он ее получил, облигации он выпустил, раздал эти деньги шести своим дочуркам, дочерним компаниям. Эти дочерние компании положили эти деньги в банк, они, естественно, их не налички держат. И эти банки с утра пришли на аукцион, значит, для того, чтобы, так сказать, получить финансирование под облигации, которые у них сейчас в руках находятся, и соответствующим образом, соответственно, поучаствовать в скупке валюты.
Они в ней и поучаствовали. Ты хочешь сказать, что она это не понимает, что она с одной стороны ограничивает рубли, а с другой стороны 3 триллиона, я подчеркиваю, так сказать. Более того, забавная вещь. Когда Сечин получил все, что ему надо было в виде денег, все, что получил, все, что нужно, она его обрезала. Она собиралась 3 триллиона 700 миллионов, а на 3 триллиона 100 она обрезала. Потому что ей позвонили, очевидно, по телефону и сказали, все, хватит, не надо больше денег. Мы уже получили нужное количество денег, заканчиваем эту батягу. Она тут же его волевым решением обрезала. И вот эти вот 3 триллиона 100 миллиардов рублей выкатились сегодня на рынок, от чего выросло-то все до безумных цифр, от чего побиты были все рекорды. И команды ей дают. Не либеральные экономисты, не ее муж, ректор вот, высшей экономической школы, господин Кузьминов. Ей дают команды мародеры. Мародеры-питерцы, которые говорят, ты действуй все как надо, ты все правильно действуешь, мы на это закрываем глаза. Но в последний момент, когда им надо украсть денег, они говорят, слушай, а 3 триллиона ты выкатит? Я говорю, как же так, я же только что ставку повысила, чтобы наоборот снять эту нагрузку. Не, говорят, ты все правильно действуешь, но сегодня нам деньги нужны. Сегодня, вот сейчас. Ты их выкати, мы хапнем свое, и тебе дадим команду, что хватит, больше не надо. И после этого ты со своим банком там мучаешься со своим курсом, уже как хочешь, дальше уже твоя компетенция. Вот что произошло. Утреннее решение перекрывало то, что она приняла ночью вместе с правлением Центробанка в обратную сторону. Поэтому эта вишенка на торте, она является существенной, что в принятии политических решений у нас не либеральные заморочки и не пятая колонна, а конкретные мародерские устремления питерской банды. Потому что в любой момент они дают команду, стоп, ребята, либерализм заканчивается, но сегодня мы укатываем это. И вот конкретным сегодняшним последствиям привели именно выдачу вот этих рублевых денег, 3 триллиона, это сумасшедшие деньги вообще, даже по любым понятиям. Весь объем торгов, чтоб ты знал, весь объем торгов на сегодня, включая облигации, акции, валютные и все прочее, был 4 триллиона 600 миллиардов. Все. То есть фактически вот 3/4 объема она с утра выдала сечинцам. И потом удивляться о том, что обрушен рынок, так сказать, это по меньшей мере смешно. Он обрушен, потому что конкретным мародерам захотелось кушать в данный момент. Равно как и в Москве. Какие бы, предположим, люди не занимались бы там дорожным строительством, потом появляется Ротенберг и говорят, слушай, ты вокруг моей дороги на Питер ничего не строй, потому как я иначе убыток понесу. И они останавливают все дорожное строительство на север. А потом говорит, а на запад тоже, потому что я тоже там платную дорогу строю. Ты там перестрой. И у нас на север проехать нельзя, и на запад проехать нельзя. 15-миллионный город из-за двух братьев Ротенбергов, которым нужно, чтобы платные дороги их работали хорошо, останавливают северное направление и западное. Вот, я о сути действий мародеров. Как принимаются решения на самом деле? И при этом в Москве даже и либералов-то нет, не на кого сослаться. Вот просто два брата гадят и все в своих коммерческих интересах и делятся с Путиным. О, понятно, тут это у них тут полное понимание.
Ну, по Ленинградке, начну с конца, по Ленинградке я давно не ездил, поэтому сказать ничего не могу. Что же касается западного направления, то я по нему езжу регулярно, и по моим подсчетам, вот эта вот дорога будет расширена где-то, в течение ближайшего либо года, либо полугода, если там строительство окончательно остановится. Потому что там осталось всего несколько участков до введения в Москву, плюс эстакада. Вот. И после этого я не знаю, как будет жить Ротенберговская платная дорога. Может быть, она обретет какое-то второе дыхание, если ее протянут до Сити. Но она и сейчас...
Ты о какой дороге?
Я имею в виду западную дорогу, которая огибает вот этот самый узкий трудопроходимый участок Минского шоссе. И выходит где-то уже на уровне там Засколково.
Я говорю о том, что надо расширить Минское шоссе.
Я правильно. И я говорю о том, что...
Там работы не ведутся.
Во-первых, они там ведутся.
Они ведутся только внутри Москвы, где Кутузовский проспект.
Саш, я еду по этому направлению достаточно часто. Я хочу сказать, что за выездом из Москвы, за Московской кольцевой дорогой, осталось буквально несколько участков. Общей протяженности, на мой взгляд, так километра 4 или 5.
Остались... 3 километра, да. По моим оценкам 3 километра.
До этого их было 10 или 15. Я ж езжу достаточно часто, и поэтому вижу просто, как эти участки сокращаются, с какой эффективностью там идут работы. Так что на самом деле это где-то в течение года, если ничего там не остановится вследствие там текущего кризиса, то вот то в течение года это должно быть закончено. Но это достаточно просто проверить, это просто пройдет этот год, и мы увидим, она есть или, да? Или она нет. Вот. По Ленинграду ничего сказать не могу, потому что я там не ездил, но какие-то действия там тоже предпринимались. Я помню, когда проезжал в Шереметьево, что-то там происходило. Может быть, кстати, вследствие того, что мы неоднократно говорили на эту тему. Но возвращаясь к тем самым валютным комбинациям, о которых идет речь. Я, честно говоря, не очень понял, в чем смысл, так сказать, вот этих вот выставлений на торги, так сказать, облигаций за рубли, потому что думаю, что обвал внутреннего курса рубля в целом, это против интересов государства, кто бы его не представлял. И если даже у долларовых миллиардеров, так сказать, есть желание что-то украсть, то поскольку они крадут на этой стране, то, так сказать, обвал ее экономики, который следует за финансовым обвалом, если происходит такой объем, то это явно невыгодная операция. Далее надо там смотреть, так сказать, так ли это происходило или не так. Я лишь хочу сказать другую вещь, что вообще вот весь этот финансовый обвал мне и дальнейший удар по экономике, он более всего мне напоминает события, предшествующие 91-му году. То есть тогда тоже был обвал на советский манер. Тогда нельзя было спекулировать валютой, поскольку рубль был неконвертируемый, но зато можно было провести, как говорится, тотальную санацию товаров, пустые прилавки, так сказать, акционерное население, которое бегало не в поисках там обменников на евро, о поисках там продуктов, молока и так далее, то есть доходило до какой-то степени такой шизофрении. Тем, чтобы в конце концов сказать, ну вот избавимся от Горбачева, и наконец нам будет счастье. Вот я думаю, что нынешнее поколение, оно этого не знает и не помнит. Ты как-то очень верно заметил, что исторический срок жизни поколения — это 20 лет. Сейчас как раз эти 20 лет прошли, то есть те люди, которые сейчас находятся в активной фазе, скажем, своей жизни, они не очень хорошо помнят, если вообще помнят, что такое было перед 91-м годом, какие были ощущения. Ощущения у людей были совершенно ошалевшие, потому что когда они, там, я не знаю, в советский период люди жили с пониманием того, что вот молоко стоит там 15 копеек за литр, да, и оно есть всегда, вот оно как, или 30 копеек, прошу прощения. И оно всегда было. Вот было всегда, и это стоит 30 копеек, это вот данной жизни, с которой мы прожили там 40 лет. И вдруг его в какой-то момент не становится. Или становится по каким-то ценам, которые наращиваются изо дня в день, там и прочее, прочее. Ну, в общем, полный караул. Да? Вот. Вот это доводит население до такой степени остановления, что становится ясно, что во всем виновата перестройка. Кстати, это было правильно. Вот. И, собственно, главный герой этой перестройки — это, в общем, тот кабан, которого вот надо завалить для того, чтобы наконец-то у нас пошла нормальная жизнь. Тем более, что тот, кто идет на его место, клятвенно положился и зуб дал на то, что вот если цены поднимутся, он лично ляжет на рейс. Вот. И дальше происходит история, которую мы уже видели. Да? То есть кабана завалили, так сказать, торжествующий триумфатор сказал, ну вот сейчас мы поживем, вот тут перед нами новый экономист Гайдар. И дальше пошел такой разнос, что люди со слезами на глазах вспоминали Советский Союз. Вот у меня чем-то эта ситуация, которая происходит сейчас, с таким же стремлением свалить Путина, она чем-то напоминает ситуацию Советского Союза вот 91-го года. У меня к Путину не больше симпатии, чем к Горбачеву. Вот. То, что я Горбачева считаю подонком, я, по-моему, говорил это неоднократно, даже когда-то его как-то так любил. Вот. И продолжаю его считать сейчас таковым. Так что какой-то защиты с этой точки зрения Путина от меня ждать не стоит. Но то, что ситуация с вот этим вот раскачиванием экономической ситуации через финансовые спекуляции для того, чтобы довести население вот до той степени остановления, чтобы оно совершенно забыло о том, что вокруг, и как бы ухватилось любую какую-то новую власть, вот это стремление присутствует. То есть я в этой экономической войне конкретный результат вижу именно в этом. То есть это делается вот для этого. И в этой войне умышленно или неумышленно, я так считаю, умышленно, не могу сказать другие, что и нет, помогает так или иначе та пятая колонна, которая стоит в данный момент у экономических рычагов. Не вдали, которая там кто-то кому-то отдает приказы или не отдает приказы. Эти приказы никто не слышал и не видел. Да? А те, кто конкретно вот сегодня врубает ставку именно в таком объеме или в другом объеме. Я сомневаюсь, что им из Кремля или откуда-то из другого места, допустим, из офиса Ротенберга, да, говорят, ну-ка подними-ка ты ключевую ставку на 17%. Не на 18%.
Нет, этого не говорят.
Этого не говорят. Я более чем уверен в этом.
А но... вот аукцион, чтобы я мог под свои облигации денег получить, чтобы потом их продать на валюту поменять, вот это говорят?
Наверное, да. Но так или иначе, задача фюрера в этом случае, это все-таки поставить во главе вот этих вот учреждений человека, который будет нести государственный интерес. И в данном случае это интерес его личный. Потому что его судьба непосредственно с этим связана, как судьба Горбачева. Что лишь разница, правда, что Горбачев был кому защитить. Он стрельнул на Запад, стал лучшим немцем, и, как говорится, его живет там под теплым крылом, никого как бы так особенно не тревожит. А здесь этот вариант не проходит. Это уже совершенно очевидно. Вот. Поэтому это жизненный интерес просто самого так сказать, резидента. Сделать так, чтобы во главе вот этих вот органов стояли те люди, которые смогли бы урегулировать проблему. И это явно не те, кто сегодня стоит во главе Центробанка и всех прочих экономических ведомств. Вот их надо в первую очередь учесть. Вот. То есть, вспоминая твое любимое выражение, да, прежде чем Казань брать, надо вот в Кремле измену извести. Вот эта измена как раз она сейчас проявилась, на мой взгляд, во всей своей экономической красе, что мы, собственно, наблюдаем и, видимо, еще будем наблюдать в ближайшее время, потому что вряд ли события остановятся только на 100 рублях за евро, они будут иметь какое-то продолжение и, видимо, они будут развиваться достаточно динамично для того, чтобы мы могли судить о том, кто и как побеждает в этой войне и к чему она, собственно, ходит. Тем более, что у нас уже есть исторический опыт, который мы проживали и есть чем сравнивать и как сравнивать.